Человек со стола просто встал, взял фишки и взял с собой стул.
Итальянец, в принципе, неплохо подготовился.
Я высказывал критические замечания.
Для вас работал Илья Городец.
Вы слушаете радио «Джипси Тим».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Джипси Тим». Очередной выпуск новостей в аудиоформате на нашем замечательном сайте. Илья Городецкий и Сергей Антинок в эфире. Самое интересное, что произошло за прошедшие 7 дней в мире покера, постараемся мы вам сейчас рассказать. Привет, Илья Владимирович, поздравляю тебя с тем, что сегодня у нас 10-й выпуск, маленький юбилей.
Спасибо, спасибо. Все-таки дотянули до такого вот юбилея. Четверть беременности фактически прошли. Вот Poker Stars уже 10 лет существует, скоро будем отмечать их юбилей. Я в честь него даже лекции буду читать на телеканале «Дождь». А мы с тобой вот 10 недель уже протянули. Ну, то есть я тебя вытерпел 10 недель, но не исключено, что, в принципе, дольше там не продержаться, если ты будешь так же ответственно относиться к эфирам, как на этой неделе.
Я оставлю твое замечание без комментариев. С твоего позволения.
Давай про новости лучше рассказывай.
Про новости. Как-то мы с тобой в этот раз очень мало так вот поговорили, видимо, потому что мы очень долго все-таки к этому эфиру готовились.
Потому что я говорить с тобой не желаю.
Илья Владимирович, ну, вот, между прочим, перед тем, как мы начали записывать, мы с тобой 15 минут проговорили о всяких там наболевших темах, в том числе, ну ладно. К новостям. Очередные новости о Full Tilt Poker. По последней информации, условия продажи активов компании окончательно согласованы. Более того, подробности предстоящей сделки оказались доступны в средствах массовой информации. Победителем премьер-лиги Party Poker стал американец Энди Франкенбергер. Победителем EPT Лутраки стал англичанин Зимнан Зиярд. Антонио Руберто стал победителем турнира VPT Джексонвилл и заработал $325 000. Бертран Елки-Граспелье и Лекс Вельхус сошлись на ринге в поединке по кикбоксингу. Стартовал АППТ Макао, причем особое внимание к этому турниру привлекло появление Фила Айви после его длительного добровольного затворничества. Вот такие, Илья Владимирович, у нас новости. По традиции я говорю после того, как озвучиваю их в кратком содержании. Первое, на что я обратил внимание, это вот очередная информация по поводу Full Tilt Poker. Несколько мы уже устали, на самом деле, от постоянно появляющихся слухов. Но вот, видимо, в этот раз мы имеем дело с каким-то подобием фактов. Нам позволяет так судить то, что приводятся некоторые подробности сделки, которая якобы уже практически завершена между компанией Full Tilt и инвестиционной группой Бернара Тапи.
Ну, я так понимаю, что договорились, ну, по крайней мере, вот та информация, которая есть, что представители вот этой самой группы французской договорились с Министерством юстиции, что Министерство юстиции за счет тех средств, которые оно конфисковало со счетов Full Tilt, будет разбираться, расплачиваться с американскими игроками, а группа Бернара Тапи берет на себя бизнес в Европе, который вел Full Tilt. Фигурирует сумма $80 миллионов, но кому она будет уплачена? То ли владельцам Full Tilt, что было бы, на мой взгляд, фантастически странно, то ли Министерству юстиции в качестве некоего штрафа.
Илья, позволь, я тебя немножко поправлю. Вот по той информации, которая прошла, сделка будет проведена по такому алгоритму. Full Tilt Poker передает добровольно, без всякой оплаты, все свои активы Министерству юстиции США, и Министерство юстиции США уже передает эти активы группе Бернара Тапи за $80 миллионов.
Угу. Ну, то есть эти деньги достанутся все-таки американское Министерство юстиции, и очевидно, это, я так понимаю, та сумма, которую Министерству юстиции не хватает, чтобы расплатиться с американскими клиентами Full Tilt. Ну, так логично, по крайней мере, предполагать. Пока все это на уровне слухов, на самом деле, я не могу как бы тут ничего такого вразумительного сказать. Дай бог, чтобы все это случилось. Что-то мне подсказывает, что даже если все это состоится и Full Tilt заработает, так легко, как хотелось бы, деньги оттуда вывести вот эти вот новые французские владельцы не дадут. Ну, буду рад ошибиться, но я бы ни в коей мере не обольщался. Пока, по крайней мере, я для этого не вижу больших оснований. Хотя, наверное, что сайт возобновит работу, шансы повысились. Ну, а были они, скажем, я не знаю, там, ну, не знаю, 25%, а стали, ну, скажем, 60%, может быть, 50%.
Особенно радует то положение из этого озвученного договора, что никто из текущего совета директоров Full Tilt Poker не сможет иметь акции компании в будущем.
Ну, поскольку мы понятия не имеем, кто входит в совет директоров Full Tilt, то непонятно. Ну, видимо, в совет директоров входит SEO-компания RayBitar. Кто еще входит в совет директоров, мы не знаем. Вообще, эта компания, в принципе, как и многие другие онлайн-компании, она напоминает такой черный ящик, который в данном случае оказался настоящим ящиком Пандоры. Если кто-то знаком с греческими мифами, то они знают, что это такое.
То, что было общедоступно в этом плане, это то, что в состав директоров входят Крис Фергюсон, Говард Ледерер, ну и уже упомянутый тобой господин Битар.
Там, кроме Битара, еще есть какой-то Бёрбик, или которого вот предъявлено обвинение Министерства юстиции, которого хочет взять за гланды. Ну, в общем, там много людей. Интересно, кстати, ты не упомянула, на этой неделе Мэтт Гланс, очень мной уважаемый и симпатичный, в принципе, мне игрок, который никоим образом, кстати, не был связан с Full Tilt, он в своем блоге написал такое довольно пространное послание, которое называется «Ховард Ледерер». И общий смысл в том, что так сложились обстоятельства, что мы во всем виним старика Ледерера, а может быть, он совсем не так виноват, как принято сейчас считать, и как сейчас говорит, скажем так, как сейчас считает общественное мнение. Ну и он там иносказательно дал понять, что Ховард Ледерер тоже не имел отношения непосредственно к принятию вот самых таких одиозных решений, которые принимают мало компания Full Tilt, и Гланс, который, очевидно, имеет какую-то информацию из неофициальных источников, так намекает, что вот этот самый RayBitar, которого, очевидно, избрали как такого козла, ну, даже не козла, он такой довольно крупный мужчина, наверное, он такой баран отпущения или вепрь отпущения. Ну, в общем, его избрали как вот этого стрелочника. В общем, там Гланс намекает, что вообще-то он, ну, просто какой-то инфернальный злодей, то есть он там морочил голову всем. Ну, не знаю. Честно говоря, мне эта картина тоже не кажется правдоподобной.
Мне кажется правдоподобной по двум причинам. Во-первых, помнишь, была история с Джимми Фрике, когда, ну, собственно...
Но она была все-таки довольно давно. Она была в 2008 году, как в 2007 даже году. То есть, действительно, с тех пор Ледерер мог от управления компанией отойти. Ну, ты знаешь, вот, Сереж, если честно, мне кажется, нет смысла это обсуждать, потому что, ну, это чистой воды гадание на кофейной гуще. Настолько, ну, да, у нас нет никакой информации, что мы просто ничего сказать не можем. Мне показалось интересным именно сам факт, что Мэтт Гланс, который никакого отношения к компании Full Tilt не имел и не имеет, вот счел необходимо выступить вот с таким вот пространным довольно обращением в своем блоге.
Ну да. Наверное, на этом мы закончим обсуждение этой темы. В качестве постскриптума от себя лично хотел бы все-таки добавить, что каким бы злодеем ни был RayBitar, все-таки привели его в компанию Фергюсона и Ледера. Ну ладно, давай оставим Full Tilt Poker в покое, дай бог ему здоровья. Следующая новость у нас сегодня в дайджесте. Премьер-лига Party Poker. Американец Энди Франкенбергер вышел победителем. Ну, очень подробно мы об этом говорили в прошлой передаче. И практически тогда этот турнир уже завершался. Оставались только финальные матчи, плей-офф. Ну, собственно, эти матчи прошли. Энди Франкенбергер завоевал 100 тысяч евро и почетнейший титул чемпиона премьер-лиги Party Poker.
Ну, призы там были в долларах, во-первых, а не в евро, по-моему, поэтому он получил, на самом деле, 100 тысяч долларов. Ну, доллары-то ему нужнее, потому что он все-таки американец. Мы там очень переживали за участников этого турнира, потому что боялись, что там кто-нибудь еще объявит забастовку, они там не смогли доиграть последний предварительный турнир, потому что телевизионщики ушли. Но вроде они потом вернулись, доиграли этот турнир. Предварительный Митц вышел в финал, он там боролся как раз с Евгением Тимошенко. Не буду лукавить, я не очень внимательно следил именно за борьбой в финале. Победил Франкенбергер, второе место, по-моему, занял Эндрю Фельдман, третье — Митц, ну вот, если мне не изменяет память. Ну, в общем-то, этот турнир делается скорее для ТВ, и в Англии он довольно популярен, и потом вот эти вот телетрансляции этого турнира, телерепортажи о нем приобретают, ну, достаточно большую известность и популярность. Как, в принципе, событие какое-то значимое в покерном мире, ну, оно все-таки, наверное, не является таким уж значимым. Ну, и призовой фонд очень скромный.
Я хотел задать тебе вопрос по поводу этого турнира. Насколько уместно появление Сорла Митца в подобного рода турнире, который является явно таким вот рекламным? Как известно, репутация Сорла Митца была очень сильно подорвана после того, как он был фактически уличен в мошенничестве, и обсуждения, которые потом последовали на покерных форумах, вывели на глаза общественности еще другие факты там из прошлого господина Митца, и, в общем-то, многие известные игроки высказались в том смысле, что с Торлом Митца лучше никаких дел не иметь. Собственно, как так вышло, что вот его, ну, наверное, не тебе вопрос, как так вышло, что он оказался в этом турнире, но насколько, с твоей точки зрения, вообще уместно его там появление, и какова сейчас его репутация в покерном сообществе?
Ну, не знаю, честно говоря, наверное, я, может быть, подорву свою репутацию такого, знаешь, человека с, в белых перчатках. Я лично, в общем-то, знаком много лет уже с Орелом Митсом, у меня с ним хорошие отношения, я с ним регулярно общаюсь. Ну, как сказать, то, в чем он точно виновен, это там всякие вещи, связанные с гостингом и мультиаккаунтингом.
Но он сам в этом признавался, да.
Да, ну ты знаешь, если не подавать руки и не разговаривать с человеком из-за этого, то в российском покерном сообществе мне придется разговаривать, может быть, там с 5 людьми. Я никак не могу себе этого позволить. Раньше отношение к этому было гораздо более лояльное, и то, что он это делал, тем более он был на этом пойман, и никаких, на самом деле, дивидендов извлечь из своей преступной, в кавычках, деятельности, ну, некорректной, как минимум, деятельности не сумел. Ну, не знаю, то есть вот за это уж точно его не стоит вычеркивать и, знаешь, там, черную метку выдавать. История с мошенничеством, когда он там якобы Джокера подкладывал, когда играл в китайский покер с Рейсинером, ты знаешь, это история очень темная. Я ее обсуждал с американскими регулярами как раз в этом году на мировой серии покера, потому что у меня с ними там приятельские отношения, и как-то эта тема всплыла, и мы ее обсуждали. И несмотря на то, что они как бы настроены по отношению к Сорреллу негативно, они вынуждены были признать, ну, не вынуждены, а просто они признали, что эта история очень темная, потому что, ну, тот же Рейсинер, он там рассказывал, если кто не знает, что он поймал Соррелла Митса на мошенничестве, Соррелл Митса, ну, как бы впрямую ему не признался, но при этом после этого забрасывал Рейсинера смс-ками, умоляя эту историю не придавать гласности. Рейсинер пообщался с Шоном Дибом, придал эту историю гласности, а потом ему сказали, ну а где же смс-ки вот эти от Митса, которым, где он умолял? На что Рейсинер сказал, что он все эти смс-ки стер.
Да, странная история.
Честно говоря, как-то странно довольно-таки. Ну вот представь, что ты вот в такой ситуации там...
Да,
вот...
да, это, собственно, самая главная улика и...
То есть мне кажется, что там дело не такое уж ясное. Наверное, у Сорреллы Митса рыльца в пушку, я в этом не сомневаюсь, на самом деле, если честно. То есть какие-то, конечно, вещи не вполне корректные он себе позволял, но считаю ли я таким уже ужасным его преступником? Честно говоря, вот, ну, я лично нет. Может быть, это как-то не лучшим образом меня характеризует, но говорю, что думаю. И он очень популярный, очень яркий игрок с великолепными результатами, и меня нисколько не удивляет, что даже вот на такие вот закрытые рекламного характера турниры его приглашают, потому что зрителям, которые не особенно сведущи, кто там куда подкладывал джокеров, в какую колоду, им игра Сорреллы Митса нравится, и смотреть за ним всегда интересно. Я бы не делал бы из него такую вот персону нон-грата. Хотя, возможно, я здесь слишком лоялен и слишком либерален.
Соглашусь с тобой. Тем более, что, когда же мы сегодня с тобой разговаривали перед нашим эфиром по поводу одного из игроков с кристальнейшей репутацией в нашем комьюнити, я себе тоже поведал, что вот он недавно выиграл большой турнир с чужого ника. Почему, собственно, остался и без славы за победу в этом турнире.
Ничего, если он остался с деньгами, он, я думаю, с большим трудом, но это переживет. Ну, в общем, наверное, на самом деле скажу так. Практически, за редчайшим исключением, ну, никто в покерном мире не без греха. Игроки старшего поколения, профессиональные игроки, играли на катранах и делали там вещи, которые по нынешним временам считаются вообще за гранью добра и зла. Молодые игроки почти все так или иначе нарушали правила игры в онлайне. Кто-то серьезнее, кто-то менее серьезно. И делать из этого, в общем, пытаться сохранить белые ручки и говорить, что я вот такой вот прямо гений честности и чистоты, ну, мне кажется, не совсем правильно.
Соглашусь с тобой, Илья Владимирович. Давай двигаться дальше, поскольку у нас еще несколько интересных новостей предстоит обсудить. Первый этап ЕПТ в Греции прошел, в Лутраке. Победителем вышел Зимнан Зиярд. Восточной внешности молодой человек, но резидент Великобритании. 347 тысяч евро он получил за эту победу. Не очень это известный игрок. Я о нем до этого не слышал. Нашел информацию, то, что он 21 место занял в этом же году на ЕПТ в Давиле. И в этом же году на мировой серии покера в турнире номер 31 по подлимитной Амахе за $3000 он занял 6 место, то есть вышел на финальный стол.
Ну, турнир, в общем, он первый был в Греции, да. Прошел для Греции довольно успешно.
13 место занял чемпион ЕПТ Сан-Ремо Руперт Элдер.
Да, он причем там подарил как бы свой стэк вот как раз этому Зимнану Зиярду. Я там посмотрел, они друзья, ну, опять же, там друзья, и не поэтому он ему стек подарил, конечно, он, ну, просто допустил там, ну, ошибку по факту, там, тот его переставил, и он довольно большой all-in поставил на король валет, Зиярд сделал кол с двумя дамами, и две дамы его устояли. Ну, там не очень известные игроки были на финалке, наверное, самый известный игрок, это был такой немецкий онлайн-регуляр Марио Пуччини, несмотря на то, что вот у него такая фамилия, у него итальянского композитора, но он представляет Германию.
И имя тоже итальянское.
Да, но тем не менее, представляет он Германию. Ну, там интересные были фамилии у греков-чип-лидеров турнира. Вот был, например, игрок такой Капернопулос, который долгое время лидировал, причем с большим отрывом. И вот еще один был игрок. Я даже попрошу вас, уважаемые слушатели, подождать. Это того стоит, потому что забыл фамилию его.
Пока ищи фамилию, я пока скажу,
да,
что...
Ты расскажи про какой-нибудь еще турнир, да.
Нет, а я про это же скажу, что в этом же турнире самое высокое место среди представителей нашего комьюнити, если можно так сказать, занял игрок, известный под никнеймом Завар, а именно Виталий Заворотний. Он проживает у нас в Латвии, в Риге. Но, тем не менее, является участником нашего комьюнити, на наших форумах он присутствует. На 26-е место занял Завар.
Да, ну, у него там последний день был такой, он там вначале проиграл почти все фишки, потом два раза удвоился, но потом все-таки вылетел. Ну, так вот, вот когда вот Капернопулос, значит, вот лидировал, я был уверен, что, в принципе, только один человек может остановить Капернопулоса. Это игрок, которого звали Панайотис Койлойкакас.
Еще вот. Раз помедленнее.
Значит, Панайотис — это имя. А, кстати, Капернопулоса зовут Харалампас. То есть вот Харалампас Капернопулос, он лидировал, а его преследовал игрок, которого зовут Панайотис, это имя, а фамилия Койлойкакас. Мне больше понравилась фамилия. Вот именно, что Койлой, а потом все-таки Какас.
Харлампас, это, видимо, какие-то украинские...
Харалампас.
Харалампас. Какие-то украинские корни у человека, видимо.
Может быть. Ну, на самом деле, если говорить серьезно, то здорово, во-первых, что новый как бы рынок появляется в покерном мире. Ну, а говоря о фамилиях, ну, поверьте мне, вот жителям Греции или жителям, например, Таиланда, ну, не менее смешными, кажется, наши фамилии. Так что, на самом деле, как бы...
Как покерный журналист, Илья Владимирович, будем надеяться, что не будут проводить этапы ЕПТ в Исландии.
Исландия... Это еще более-менее, там, Хьяртовсон, Петерсон, а вот самое страшное...
Нет, подожди, как ты будешь географические названия произносить?
Рикьявик?
Ну, Рикьявик-то еще можно сказать, а там, помнишь название этого вулкана?
Нет, вулкана не помню, ничего не могу сказать, но самая страшная страна в этом плане — это Таиланд. Вот Таиланд, вот Сингапур, я просто, ну, раньше, наверное, многие знают, занимался шахматной журналистикой, и вот когда команды Таиланда или Сингапура, ну, шахматисты из Таиланда и Сингапура, они мелькают только во время шахматных олимпиад. И вот это реальная проблема, потому что произнести русский человек на русском языке фамилию это просто не может, теоретически. Ну, ладно, давай покончим с Грецией. Я просто скажу честно, что именно про спортивный ход борьбы во всех турнирах этой недели нам с Сергеем сказать особенно нечего, поэтому кто ждет каких-то раздач или каких-то ключевых моментов борьбы на турнирах и ЕПТ, и ВПТ, и АППТ, вам, к сожалению, не к нам. Вы можете уже включать свои радиоприемники.
Да, ну а мы постепенно перемещаемся из солнечного Лутраки или из солнечных Лутраков. Перемещаемся мы в Джексонвилль. Прошел там этап мирового покер-тура ВПТ. Энтони Руберто занял первое место, $325,000. На финальном столе также была Лиза Хэмилтон или Гамильтон, как правильно говорить по-русски?
Ну, не знаю. В принципе, у нее точно такая же фамилия, как у знаменитой леди Гамильтон, которая была спутницей адмирала Нельсона. Ты вот смеешься, а это один из лучших, на мой взгляд, британских фильмов. «Леди Гамильтон». Очень сильная картина. Всем, кто любит такие вот старые черно-белые фильмы, я очень-очень рекомендую ее. Но, в принципе, наверное, все-таки, хотя принято говорить «Гамильтон» и город там в Канаде, который также называется тоже, но все-таки, наверное, правильно произносить «Хэмилтон». Ну,
да,
я,
мне как-то деле... тоже это больше так вот кажется правильным с точки зрения вот английского языка. Ну, даже с точки зрения транскрипции литературной. Лиза Хэмилтон.
Сама Лиза на самом деле родилась и выросла на Гавайских островах, если кто не знал. Она не леди.
Да, некоторые оттенки восточной внешности у нее присутствуют. Напомню, что является она обладательницей браслета мировой серии покера. Турнир среди женщин она выиграла в 2009 году, уверенно обойдя всех мужчин, которые принимали участие в этом турнире.
Я не уверен, кстати, что тогда принимали. Если и принимали, то буквально...
Это был первый турнир, там один или два человека было. Причем, я не помню кто-то из известных вот игроков первым сделал этот шаг, стал участвовать в турнире среди женщин. Причем, это как раз был тот раз, когда вот игрок себя там как-то разбирал. размалевал, одел какой-то там поролоновый бюстгальтер.
Нет, ты имеешь в виду Шона Диба, видимо, но он играл в 2010 году. В 2009 году он не играл в женском турнире, 100%. Я общался с ним тогда, и он не играл. Ну, Лиза, на самом деле, довольно приличного уровня игрок. Я играл с ней сам. Ну, во-первых, комментировал ее игру. Она была на финальном столе турнира хайроллеров на Багамах в 2010 году. И на мировой серии покера 2010 года в очень таком престижном турнире по 5000 на коротких столах. На поздней, очень поздней стадии я играл с ней за одним столом. И, кстати, выиграл у нее тогда все фишки, выбил ее из турнира. Но она игрок очень приличного уровня. Она у себя там на Гавайских островах очень неплохие результаты в кэше показывает. Общается она с Элки, она дружит с его девушкой, и, ну и с Элки самим тоже она в очень хороших отношениях. Вот, например, на тот же турнир хайроллеров на Багамах Элки тогда ее спонсировал. В принципе, я не слышал, чтобы Элки активно занимался бейкингом. Если он кого-то выставил на турнир хайроллеров, ну, наверное, все-таки этот человек достаточно квалифицированный, иначе бы Элки, наверное, не пошел бы на такую акцию, благо турнир был, если мне не изменяет память, по 25 тысяч долларов.
Соглашусь с тобой, что Бернар Гаспелье не особенно замечен в делах бекинговых. Есть тебе что сказать еще по поводу этого турнира ВПТ?
К сожалению, нет. Вот Лиза действительно заняла третье место. Турнир опять проходил с двумя стартовыми днями. Организаторы ВПТ переняли эту традицию у, наверное, Эрика Шахбазяна. Или даже, если говорить на чистоту, то первыми эту систему ввели еще в старой доброй Шангриле у нас в Москве. Когда человек, вылетевший в день 1А, мог второй раз внести бай-ин и играть день 1Б. А если, ну, даже человек, который прошел день 1А, опять же, может сыграть день 1Б, и если в 1Б он набьет больший стек, то как бы использовать вот этот второй как бы стек. Ну, стеки не суммируются, в отличие от мульти-энтри турниров на фулл-тилт-покере, которые были раньше. Так вот, стеки не суммируются, но несмотря на то, что вот по такой вот системе проводился турнир в Джексонвилле, тем не менее, как вы понимаете, призовой фонд был не очень большой, ну, для турниров ВПТ, и победитель получил всего там 300 с чем-то тысяч. Ну, а выиграл, вот, как ты уже сказал, Энтони Руберто. Ну, честно говоря, я просто не знаю, кто это такой. Выиграл он очень уверенно финальный стол. Ключевую раздачу именно в 3-макс он выиграл у Лизы Гамильтон, где она не смогла на туз-хай доске скинуть туза там без кикера, туз-3 у нее был, там открылся флоп с тузом, и у соперника как раз вот этого Руберто оказались туз-король, соответственно, она поставила все фишки с тремя аутами. И в результате в хедзап он вышел там с каким-то гигантским перевесом, типа 7 к 1, и легко выиграл у какого-то там другого малоизвестного игрока.
Нет, здесь, если говорить про Энтони Руберто, то кое-какая информация там о нем присутствует в интернете. Он, по крайней мере, до этого принимал участие в турнирах ВПТ и даже приближался, ну, несколько раз попадал в деньги. Тот как раз человек, который занял второе место, его зовут Сэм Соверелл. Про него нет абсолютно никакой информации, кроме какого-то приза там в 2 или в 3 тысячи долларов в каком-то очень маленьком турнире где-то в какой-то американской глубинке. Уже ты сегодня упомянул про Бернара Гаспелье по никнейму Элки, как его все называют. Я его называю иногда Елки, но ты меня поправляешь, поэтому я так делать не буду. Участвовал он в поединке по кикбоксингу против Лекса Вельхуса. Очень красочный получился такой матч. Те, кто видели его, поймут мою иронию. Еще в 2009 году оппоненты договорились о том, что они проведут спарринг. Все время какие-то причины это сделать не позволяли. И вот, наконец-то, приблизились мы к этому знаменательному событию. Сошлись они на ринге. Не знаю даже, что здесь сказать вам. Это зрелище скорее претендует на участие в каком-то...
Курьез недели.
Да, ну, в хит-парад каких-то там сам себе режиссер там, или какие-то вот эти вот комедийные передачи, нежели мог бы претендовать на какое-то подобие действительно поединка по кикбоксингу.
Ну, я небольшой специалист по кикбоксингу. Что касается этого боя, ну, наверное, скажем, что Лекс Вельхус ударом ногой, прошу прощения, в лицо во втором раунде нокаутировал Элки.
Сначала был удар ногой, за которым последовал нокдаун. Елки, за что честь ему и хвала, поднялся, продолжил поединок. Но буквально там меньше, чем через минуту, такой же один в один удар последовал в голову, после которого Элки уже оправиться не смог. Победа
нокдауном. Да, это называется... Удар в голову, да, простите. Ну, по моим меркам, это удар в лицо, но, видимо, как-то неприлично говорить, что человек ударил ногой в лицо оппоненту.
Голова – это то, что выше корпуса.
Угу, я понял. Вам, регбистам, виднее.
На самом деле, советую посмотреть этот поединок тем, кто хочет поднять себе настроение. Особенно, если есть среди вас, уважаемые слушатели, кто-то, кому в жизни приходилось драться хотя бы один раз. То, что вытворял Элки, это просто что-то невероятное. Я такого не видел даже в школе, когда там во втором или третьем классе детишки дерутся. При этом, когда ты уже, ну, находишься в более солидном возрасте, и ты так вот на них наблюдаешь за ними, и вот так вот их хочется так вот по углам растянуть, так вот руками. Примерно такое впечатление оставил Элки. Очень странные, наносил удары с огромным размахом, и было видно, что абсолютно никакой мощи они в себе не несут. То есть он просто, как бы, видимо, пытался с как можно большей амплитудой замаха вот, запустить свою перчатку в соперника. Ну, я не знаю, это надо просто видеть, у меня не хватает словарного запаса, чтобы это объяснить, чтобы это как-то описать. На самом деле у меня другие ассоциации вот, возникли с этим матчем. Когда я смотрел, у меня, естественно, настроение поднялось, я стал улыбаться. Я подумал, что, Илья Владимирович, нам надо сделать что-то подобное в нашем российском покере. У нас очень много людей достойных, которые могли бы себя хорошо показать на ринге. Я немножко подумал на эту тему и пришел к выводу, что действительно мы можем. Вот я в нашем прошлом эфире предложил Эрику Шахбазяну провести турнир по армрестлингу на одном из следующих турниров, который он будет проводить. Вроде бы Эрику эта идея понравилась, и, может быть, у нас действительно будет турнир по армрестлингу. Но вот можно сделать и турнир по кикбоксингу. Причем я предлагаю заранее объявить состав участников, и как на футболе, знаешь, вот, ну, приходит жеребьевка, есть корзины, там фавориты, там более слабые команды. Мы можем также сделать жеребьевку предстоящих матчей по кикбоксингу. И будут у нас две корзины. В одной корзине будут, например, допинг, Анатолий Женелок, ты, Илья Владимирович, и капитан команды Максим Шуть, Лакинг. Как себе такой состав? А противостоять им будут, например, Сергей Рыбаченко, я и Валерий Иликян.
Ну, ты высказался, я так понял, да?
Ну, я закончил свою мысль и
закончил, жду твоей реакции. Да. Не знаю насчет уважаемых мною Толи и Макса. Я ни при каких обстоятельствах не приму участие ни в каких мероприятиях. Ни по кикбоксингу, ни по армрестлингу.
Ты не мог бы озвучить причины?
Как бы в связи с полной абсурдностью и бессмысленностью участия в подобных мероприятиях. Я не знаю, зачем люди это делают.
Ну, дрались за 100 тысяч евро.
Ну, молодцы. То есть... У меня их нет просто. Если бы у меня были 100 тысяч евро, то я бы их потратил иначе.
А если бы их предоставили спонсоры?
В любом случае, я и так достаточно часто... Скажем так, есть другие клоунские амплуа, в которых я чувствую себя более комфортно. Таким клоуном я себя выставлять не хочу.
Ну что ж. А я вот, между прочим, дал свое согласие на участие в турнире по армрестлингу. Если такое будет в рамках покерного комьюнити. Но здесь я уже говорил в нашем прошлом эфире, тут двойной подтекст. Сергей Рыбаченко высказывает абсолютную уверенность в том, что у меня нету даже 20% против него ни на одной руке в армрестлинг. Ну, собственно, рано или поздно мы это обязательно проверим. Ну, и, может быть, вот как повод это будет подобный турнир в рамках РПТ.
Видимо, турнир по армрестлингу – это твой единственный шанс обыграть хоть кого-то из профессиональных игроков в покер хоть в одну игру.
Вот, между прочим, ты вот так вот шутишь, да, а люди потом в комментариях пишут, что я в покере мало того, что не разбираюсь, так еще и неуважительно отношусь к игрокам в покер. Я на сайте у нас, ну, как бы, знаете, в комментарии не отвечаю, потому что, ну, собственно...
Потому что они лишены всякого смысла, а человек, который их написал, лишен базовых знаний грамматики русского языка. Поэтому действительно можно не отвечать, мне кажется.
Ну да, просто как раз сегодня, ну, когда готовился к эфиру, случайно опять мне этот комментарий попал на глаза, и пришла в голову та мысль, тот человек пишет, что я не уважаю игроков в покер, но я так задумался, и вроде как все мои друзья ближайшие, все являются успешными покерными игроками. Ну ладно, не будем...
Кто сказал тебе, что ты их уважаешь?
Кто сказал мне, что я их уважаю, я сам это прекрасно знаю. Вот, например, рядом со мной, кстати, я не сказал еще сегодня в нашем эфире, я сейчас нахожусь в необычной локации для себя, нахожусь я в гостях у Ивана Тихого, более известного по кличке Фрозер на нашем форуме. Вот он сейчас сидит рядом со мной, буквально в полуметре, и у него там столов так примерно 25 открыто на самых разных сайтах. Сейчас глубокая ночь, и он играет турниры.
Ну да, таким образом, сегодня ты не даешь спать не только мне, но а также еще и Ивану, и его жене, в чем ты честно признался. Ну, а я, пользуюсь случаем, хочу поздравить Ваню с ярким успехом в это воскресенье. Насколько я знаю, прочитал на сайте Poker News, кстати, я об этом. Выиграл он турнир по $100 с рибаями, один из крупнейших воскресных турниров. Sunday Major. Не каждому удавалось выиграть Sunday Major. Я вот помню, я в 2008 году два раза в одном крупном воскресном тоже мейджоре с интервалом в 2 месяца два раза вышел на финальный стол. Ну и мне казалось, что ну и что такого как бы.
Но на самом деле у Вани вообще, кроме этого успеха, еще достаточно много других ярких доездов было за последнее время. Он буквально недавно только перешел из кэш-игры в турнирный покер. Буквально 2 месяца назад он стал гриндить турниры и только турниры. И за это время вот у него уже было 2 доезда на крупные суммы больше 50 тысяч. Один из их доездов как раз вот 100 с рибаями. Была победа в турнире по $50 тоже на Poker Stars. Ну, в общем, очень хорошо себя человек показывает в турнирном покере. Желаем ему удачи, успехов. Он так сейчас поднял руки в таком победном жесте. И я надеюсь, что если он сегодня доедет, то я тоже буду в доле. Кстати, вот мы сейчас говорим...
Я просто сейчас думал, к чему это все, вот этот вот длинный рассказ. У меня было 2 объявления. Либо те, что-то посулили, если сегодня будет какой-то доезд, либо, может быть, ты как-то более решил, ну, долгосрочные планы, и ты рассчитываешь, что Ваня заключит контракт с каким-то румом, и тебе, значит, какой-то промоутерский процент перепадет, потому что вот к чему все эти были словословия, при условии, что Ваня, насколько я знаю, человек очень скромный, я так и не понял.
На самом деле, это приносит фарт, потому что пока я все это говорил, Ване пришли 2 туза.
И он вылетел из одного из своих 25 турниров.
Нет, он еще даже не успел их разыграть, потому что до него еще не дошел ход. Ну ладно, не будем на этом останавливаться, собственно говоря. Последняя у нас новость на сегодня. Это турнир Asian Pacific Poker Tour в Макао. Фил Айви появился там после, как я сказал, длительного добровольного затворничества. Даже не поверил я, когда сначала появились слухи, что якобы Айви приехал, там кто-то его где-то видел, потом он там появился в листе ожидания в какой-то кэш-стол дешевый, причем там 25-50, ну, если переводить на американские доллары. Но появился он в турнире и даже перешел во второй день.
Ну, на самом деле, я рад очень, что Фил Айви вернулся к игре. Опять же, у нас нет никакой информации, мы не знаем, насколько он замешан во всей этой афере с Full Tilt'ом. Мы не знаем, действительно ли он все эти годы на самом деле там все проигрывал, грубо говоря, в крэпс и жил на кредиты от Full Tilt'а. Такая теория тоже существует. В любом случае, что бы там ни говорили, это выдающийся игрок, сильнейший, наверное, из ныне живущих, если говорить как бы универсальных, про универсальных игроков, и этот человек должен играть в покер, потому что, ну, просто потому что он для этого создан на самом деле, поэтому я надеюсь, что он вернется к полноценной, скажем так, покерной деятельности, вне зависимости от того, что произойдет с сайтом Full Tilt Poker.
Да, я тоже на это надеюсь, тем более, что были у нас очень талантливые игроки, у которых были гораздо большие проблемы с правильностью поступков, если можно так сказать. Но не будем на этом заострять внимание. Желаем всяческой удачи и всех успехов господину Айви. В первую очередь, чтобы наконец-то у него появилась возможность и, в первую очередь, желание выплачивать алименты своей бывшей супруге.
Как мы выяснили еще на прошлой неделе, эта тема тебя волнует больше всего. А я считаю, что было бы очень круто и так, ну, знаешь, так, по-киношному, в хорошем смысле этого слова, если бы Айви просто выиграл этот турнир Азиатско-Тихоокеанского покерного тура. Кстати, я сегодня посмотрел статистику этого турнира. В этом турнире играет 28 представителей России. Я знаю, что играет Саша Кравченко и Макс Лыков.
Да-да-да.
Кто остальные 26, я пока не в курсе. Вот единственное, что я посмотрел, что день 1А с большим стеком закончил человек по имени Вадим Белов. Но пока мне вот ничего больше о нем сказать не получится, потому что я не знаю, кто это такой.
Ну что ж, пожелаем удачи господину Айви, пожелаем удачи 28 россиянам, которые принимают участие в этом турнире в Макао. Ну а тебе, Илья Владимирович, я говорю большое спасибо. Много у нас сегодня было новостей, много мы с тобой наговорили. Надеюсь, что ты меня простишь за то, что не удалось нам записаться вчера. В дальнейшем постараюсь я более ответственно подходить к твоему личному времени, а ты, в свою очередь, будешь более ответственно подходить к моему. И надеюсь, что не последний юбилей мы с тобой празднуем. Будут у нас и 50-е, и 100-е выпуски, если мы, конечно, окончательно не достанем нашу любимую аудиторию.
Я надеюсь, что часть наших с тобой бессмысленных разговоров сегодня ты вырежешь. Всем спасибо за внимание. Спасибо тем, кто выдержал уже 10-й наш выпуск. Оставляйте комментарии, высказывайте пожелания. Эта неделя была, скажем так, ничего такого глобального не произошло. Всякие были мелкие события, поэтому мы позволили так чуть больше офф-топа, чем обычно. На следующей неделе, думаю, вернемся, так сказать, в более такое традиционное, стандартное русло, и больше все-таки новостной эфир будет напоминать наша программа, а не какое-то такое ток-шоу. Спасибо и до свидания. Я пошел греться, поскольку по прихоти моего соведущего я вынужден был записывать этот эфир на холодном балконе в минус 10
градусов. Я тебе 5 часов сегодня ждал, предлагал записываться раньше.
Смешно. Пока.
На самом деле так и было. Пока, Илья Владимирович, спасибо. Еще раз.
Вы слушаете радио «Джипси Тим».
Ну, а мы двигаемся дальше, и у нас двойная дата получается, у нас 10-й выпуск юбилейный, и первый раз за время существования нашей программы у нас гость появляется второй раз в эфире. Но я думаю, что это нет ничего страшного, и меня не будут судить строго наши уважаемые слушатели, поскольку этого человека, как можно судить по комментариям его колодца, посетители сайта Gypsy Team готовы слушать бесконечно. Сергей Рыбаченко на наших виртуальных волнах. Привет, Сергей.
Привет.
Насколько я знаю, ты только что вернулся с Кипра. Люди, как всегда, атакуют твой колодец с просьбами написать подробности этого вояжа. Ну, собственно, расскажи в двух словах, поскольку пока ты будешь собираться к эфиру, пройдет очень много времени. Расскажи в двух словах, как складывались турниры и сколько ты денег проиграл в китайский покер.
Ну, много времени, может быть, не пройдет, потому что сейчас вот как раз на Кипр мы ездили. Чем мне поездка особо понравилась, что мы ездили с Ваней Сликой, с Гришкой. Довольно хорошая компания очень была. И Ваня сказал мне, что пора бы уже эфир сделать. Вот, так что, возможно, если он еще раз меня попросит, то я уже не смогу отказать. И, может быть, не так много времени пройдет. Съездили хорошо в первую очередь, вот по той причине, которую я только что озвучил, что компания была хорошая, но впервые за все время, что я езжу на Кипр, очень не повезло с погодой. Ровно год назад мы были в это же время, как раз Ваня Слик единственный раз, когда там был, они были ровно год назад, даже чуть позже. По 1 декабря мы там были, было тепло, ребята купались, в этот раз нас застали дожди, ветер такой достаточно неприятный, то есть не тепло было. Только вот последние дни перед отъездом, вот 2 дня, погода наладилась. Так что в этом плане не очень удачно, в плане погоды поездка. А в остальном все прекрасно. В китайский покер я проиграл, по-моему, это всего лишь второй раз. Это все время, когда я проиграл в китайский покер на Кипре. Но я выиграл в другие, я выиграл 8 игр. Немножко мы там играли в таком в довольно приличном составе. Леша Гамп играл, Ваня. Я и довольно известный американский игрок. Вот он играет под ником Кел. Кел 42688. Довольно известный, он играет все лимитные игры дорогие. В таком составе играли, но я довольно много там прилично выиграл. Ну и в турнирах немножко доехал в одном из турниров, вот как называется, Deep Stack по 1650. Я занял первое... Ну, как занял, поделили мы на 6, но там так поделили, что я получил, например, 14,5 тысяч, а второе место получил 8. Вот, то есть, в принципе, дележка была такая. У меня был большой очень стек. При этом сам процесс дележки был достаточно интересный, потому что когда все вдруг решили делить, было 5 человек в деньгах, оставалось 6 человек. И мне предложили, как явному чип-лидеру, озвучить, скажем так, цифры. И я написал, сколько я хочу, 14,500, а остальным раскидал приблизительно там поровну. Так написал, думаю, ну сейчас начнем торговаться. Потому что, ну, ситуация была такая, что у меня, вот, как я уже сказал, было, к примеру, у меня было образно говоря 140 тысяч, а у второго там 80, например. Да, конечно, преимущество большое, но не такое прямо, чтобы уж совсем. И я написался 14,500, второе место 8, и все моментально сказали, да-да-да, мы согласны, согласны. То есть как бы торговля не получилась, неожиданно все согласились, и я вот эту сумму себе
получил. А кто стал номинальным победителем? Ты так же, или ну, вы прекратили играть? Или...
Нет, прекратили. Конечно, там же нет никакого, как на PokerStars, там TLB не разыгрывается, образно говоря, да? То есть играть не за что, если деньги уже поделились.
Ну, там другой момент, просто они же публикуют все эти рейтинги у себя на сайте, поэтому я думал, мало ли они заставляют доигрывать, чтобы рейтинг писать.
Нет, я сколько раз там был, при дележках никогда не доигрывал. Я думаю, что по чип-каунту, наверное, я даже, честно говоря, даже не знаю, как они людей там потом распределяют, но вот у меня был явный чемпион, то есть, по идее, они должны меня на первое место поставить по, в итоговом протоколе. Вот. Ну, сателлит еще прошел. То есть, в принципе, как бы в финансовом плане поездка получилась достаточно неплохая, хорошая.
Расскажи немножко про то, как вы время проводили в такой компании, ездили, тем более. Наиболее полное было представление команды Gypsy Team в офлайн-турнире за последние много лет, наверное.
Ну, если исключать в СОП, ну, конечно, да. Ну, как время? Я говорю, что, к сожалению, не повезло с погодой, поэтому время мы проводили в основном в отеле за китайским покером, еще там где-то, ну, ходили там вместе, там, естественно, там на ужин, на обед, там и так далее. И только буквально в последний день, за день до вылета мы съездили, ну, там есть известная какая-то крепость такая средних веков. Мы выбрались, ну, с Ваней Слика взяли микро, этот, с мини-вэн типа, и поехали, съездили, как раз погода уже была прекрасная, так, в принципе, хорошо прошла поездка, единственное, что меня несколько, ну, как сказать... смутило, наверное, да, это то, что там надо довольно высоко подниматься по лестнице, чтобы на эту крепость забраться. И я вот единственный, кто весь этот путь не осилил. То есть, как бы, в такое время уже задуматься. Когда уже мы дошли почти до конца, я, как бы, последний этап уже остался ждать остальных. То есть, такая отдышечка приличная появилась. То есть, я так задумался, что, наверное, пора уже как-то заняться, наверное.
Да ты занимайся спортом, потому что нам с тобой на руках бороться скоро.
Да, мы с тобой, тем более, еще хотели там Марс заключить по армрестлингу. Ну, кстати, вещи-то не связаны. Можно как раз не вставать с дивана весь день, а армрестлинг побеждать. Я так раз хочу более-менее, чтобы я, по крайней мере, чтобы мне не было стыдно, чтобы я в гору мог подняться.
Ну да, тем более с твоим спортивным прошлым. Ну и расскажи тогда немножко более подробно про игровую движуху, только не в рамках турниров. А, ну, ты уже сказал про 8 игр. А китайский покер почему так плохо сложился? Переезжали или ты уже не тот?
Нет, китайский покер, я думаю, что я все еще тот, но, во-первых, есть один человек, который в китайский покер проиграть вообще не может. Я вот раньше знал таких людей, это вот Саша Кузьмин, там, ну, Кузя, как его зовут, да? Саша две пары, это люди, у которых аура непробиваемая. Сейчас вот появился еще один такой человек, его зовут Моран.
Его зовут Моран или это его...
Да, имя его такое родители дали, я вообще поражаюсь, как можно ребенка назвать было. Вот, Моран его зовут.
Явно его родители в покер не играли.
Да, и он китайский просто разрывает всех, каждый день выигрывает. Вот, поэтому ничего не могли против него сделать. Он каждый день выигрывал. Ну, я думаю, что это в следующий раз уже все нормально сложится. Не может быть, что я там два раза подряд, например, китайский проигрывал. Хотя стало такие особо случайных людей нет. Есть, конечно, люди делают ошибки, но не такие прям страшные, как там раньше я играл. Поэтому все равно эта игра больше, скажем так, я сажусь в китайский играть не для того, чтобы выиграть какие-то деньги. Мы играем недорого, то есть там за вечер разыгрывается, ну, 2000 разыграешь максимум. 2-3 максимум. То есть это больше посидеть, просто пообщаться в спокойной обстановке, потому что все-таки любая другая игра, она требует какого-то напряжения, там где-то рейс, рейс, да, такие сложные решения. А китайский это скорее как раньше люди собирались, там, сигары, да, знаешь, там, проферанс поиграть, вот это что-то типа этого. То есть тут, скорее всего, финансовая составляющая не так важна, просто сам процесс доставляет удовольствие. Поэтому я все равно буду в него играть, даже если буду все время проигрывать.
Понятно. Слушай, ну, раз ты оказался уже в эфире, то расскажи, какие у тебя ближайшие планы на офлайн. Там сейчас вон в Макао движуха какая-то нереальная.
Вопрос достаточно сложный, потому что сейчас непонятно, что будет впервые так поездки на Кипр. Ну, ни для кого не секрет, что я езжу на Кипр бесплатно, мне оплачивают перелет, проживание и боины в турнир, да. Пакет, который я вот продаю, мне пакет дают всегда бесплатно. Поэтому, конечно, когда я из Кипра, я никуда не еду. Ну, глупо ехать куда-то играть, когда ты можешь бесплатно поехать.
Это, кстати, представляешь, какая уникальная ситуация. У тебя мат ожидания бесконечно в турнире. То есть, ну, винрейт, точнее, винрейт.
Да. Да, да, да.
Рейд равен бесконечности, да. Круто.
И поэтому все зависит как бы от Кипра. Я очень хотел съездить в Прагу, тем более, ну вот Ваня с Ликой тоже едут в Прагу. Сейчас с 1 декабря там будет ВПТ, а с 5 декабря ЕПТ. Но на Кипре должна быть серия очередная 5 декабря. Вот так вот они их подряд сделали. Буквально через 10 дней получается. И пока там она под вопросом, потому что должны приехать типа там 30 итальянцев, но еще они не подтвердили. Если они не приедут, то в принципе серию могут отменить. И вот у меня все планы зависят как бы от Кипра. Если Кипр будет, то я, конечно, поеду на Кипр. Если не будет, то, возможно, я поеду в Прагу на ЕПТ вот с 5 декабря. То есть пока я еще как бы в неопределенности нахожусь.
Я прошу прощения, я оговорился, конечно, не винрейт равен бесконечности, а ROI равен бесконечности, если ты не платишь.
Да, ROI. Ну, бесконечность тоже не может быть равен, все равно зависит от количества участников. Если ты не можешь выиграть миллион боинов в одном турнире, то все равно какое-то ограничение.
Нет, здесь порой просто есть. Все завязывается на то, что ты не внес ничего, а деньги выиграл. То есть у тебя...
Ну, скорее ты хочешь сказать, что он у меня всегда положительный. То есть у меня не может быть отрицательного ROI на Кипре.
По турниру. Ну, в том числе. Скажи, что у тебя с паспортом? Ты говорил, что у тебя там нет свободных страниц, а уже буквально через полгода в СОП тебе все равно придется ездить за границу и ставить печати. Ты решил этот вопрос? Не получится так, что СОП останется без Сергея Рябаченко в этом году? Ну, в предстоящем году.
Ну, я тебе, как самому, наверное, непросвещенному в паспортных делах человеку, еще раз объясню, что у меня паспорт как бы в порядке. То есть я могу по нему ездить. У меня там стоит американская виза, и в Америку я могу ездить в любое время. Но шенген у меня закончился годовой, и чтобы поставить шенген, нужна чистая страница. То есть в Америку в СОП я еду в любом случае.
Я думаю, что у тебя нету места для этих печатей оранжевых и там красненьких.
Ну нет, печать это они могут поставить куда угодно, даже иногда на предыдущей печати. А вот чтобы поставить визу, тот же шенген, нужна чистая страница. Вот чистой страницы у меня нет. Вот, поэтому с Америкой проблем возникнуть не может, виза у меня есть, в Америку я поеду в любом случае. А вот чтобы поехать в ту же Европу, мне нужна чистая страничка, чтобы поставить шенген. Пока у меня просто нет времени сделать этот паспорт. Ну да, мне предложили другой вариант, я как бы не могу его в эфире озвучивать, так он может быть не совсем такой, скажем так, легальный.
Я понял, что ты говоришь, да, не будем озвучивать.
Да, поэтому в принципе я в ту же Прагу при желании, я думаю, что я смогу поехать, если опять же будет вот, возможность, не будет в это время Кипра, то в Прагу я думаю, что смогу поехать.
А на AUSI Millions не планируешь?
Один из моих друзей, как бы вот бывший член команды Gypsy Team, Дима Потрейдер такой был у нас. Он сейчас очень хочет съездить в Австралию, все меня расспрашивал, где там, да как машину напроказать и все такое. Вот, он собирается туда ехать, но я не планирую, потому что AUSI Millions это поездка все-таки больше развлекательная, как путешествие. Я в Австралии был много раз, и меня какая-то туристическая поездка, она уже не очень интересует, потому что я там все видел не один раз. И чисто в покерном плане я не вижу смысла туда ехать, потому что, ну, слишком дорогой перелет. Лед и долгий очень, поэтому я думаю, что очень маловероятно, что я поеду в Австралию.
Понятно. Слушай, ну, наверное, последний вопрос сегодня к тебе. Фил Айви объявился на турнире в Макао. Можешь ли как-то эту новость прокомментировать? Но новость, на самом деле, такая неординарная.
Ну, я думаю, что из-за того, что с Фултилом произошли такие проблемы, это у меня не было мысли, что Фил Айви все теперь где-то будет всю жизнь прятаться и не появится никогда и закончит с покером. То есть очевидно было, что он где-то появится. Но произошло это в Макао, могло произойти где-то в другом месте. То есть я здесь как бы, честно говоря, в этой новости я не вижу ничего такого прям удивительного.
Слушай, у тебя, кстати, всегда полно всякой информации по поводу разных игр, а сейчас очень много говорят вот про кэш-игры в Макао. У тебя не было идеи туда поехать играть, потому что говорят, что там какая-то сверхвыгодная вообще.
На самом деле никаких хороших игр там нет абсолютно. Вот конкретно сейчас, в данный момент, когда проходит турнир, там есть очень хорошие игры, да. И притом люди даже говорят, что, ну, я сегодня вот общался, как раз есть такой игрок, который играет лимитные игры Enon. Говорит, что там игры можно сравнить только с Party Poker 2005 года, например, по составу. Настолько в них хорошие ожидания. Но я думаю, что это только связано с турниром. В другое время, когда турниров нет, игры хорошие в Макао нет. Там максимум, что вы можете найти, это 5-10. практически 10-20, даже уже игры особо не собирали. Ничего хорошего, ничего сладкого там нет. Кстати, как раз даже Саша Кравченко сейчас же сделал пост у нас на сайте Макао. И он как раз даже во время турнира написал, что ничего там такого хорошего, даже в Европе игры выглядят получше. То есть в плане какой-то кэш-игры, по-моему, это все легенда. Я сам не был в Макао, как ни странно, я вроде везде уже побывал, но Макао никак не получалось съездить. Но много у меня и знакомых ездили туда, и все отзываются так, что, в принципе, ничего такого сладкого, ничего интересного нет. Может быть, там интересная игра для хайроллеров, к которым я уже давно не отношусь. Для Дура, там, для Ави, наверное, хорошая игра есть.
Говорят, интересная. Что Дур там, ну, в эквиваленте американской валюты около 2 миллионов там проиграл в последнее время и, ну, в минусе в большом находится.
Ну, понятно, что у человека может быть апстрик или даунстрик, да, но я думаю, что раз он играет, думаю, что игра, скорее всего, хорошая, интересная для него. То есть вот именно для хайроллеров, для людей, кто разыгрывает миллионы, наверное, игра там есть с местными бизнесменами. Но вот для игроков средних каких-то лимитов, да, я бы, может, там поиграл, там, ну, 50-100, там, ну, или лимитные игры, там, ну, 100-200, допустим, да. Вот такой игры там не собирается.
Ясно. Ну что ж, у меня вопросов больше нет. Большое тебе спасибо, что ответил на мои несколько коротеньких вопросов. Специально не буду больше тебе задавать никаких вопросов сегодня. Будем ждать твоего эфира на Gypsy Team. Тем более, что я думаю, что очень большое количество вопросов будет у наших слушателей, которые зададут их тебе непосредственно в чате, когда ты будешь вещать, так сказать, в своем собственном, отдельном, независимом эфире.
Да, спасибо большое, всегда рад, так что зовите.
Спасибо большое, удачи тебе, и надеюсь все-таки там, что с визой не будет проблем, съездишь ты наконец-то в Европу, в которой ты давненько не был.
Спасибо, до
свидания. Давай, пока, Серег, пока.
Это был Сергей Джипси Рыбаченко. Еще раз вам большое спасибо за то, что он был у нас сегодня в гостях. А точнее, даже был он у себя дома, поскольку сайт все-таки назван его именем. Должен был у нас сегодня быть еще один гость, Антон Макиевский. Хотел рассказать, точнее, я хотел, чтобы он рассказал вам о той вечеринке, которая последовала после победы Пьюза Хайнса в мейн-эвенте в СОПа. К сожалению, не удалось мне связаться с Антоном, но обещаю, в одной из будущих наших программ Антон обязательно вам расскажет о том безумии, которые они учинили в Лас-Вегасе в ту праздничную для них ночь. Антон сказал мне, что он практически ничего не помнит из событий той ночи, но какие-то осколки своих воспоминаний он обязательно нам постарается привести. Еще раз большое спасибо сегодняшнему гостю Сергею Рыбаченко, спасибо Илье Городецкому. Ну и наш выпуск подошел к концу. С вами был Сергей Индинок. Играйте в покер, заходите на сайт Gypsy Team. Пока-пока.
Вы слушаете радио Gypsy Team.
Уважаемые слушатели радио Gypsy Team, очередной выпуск новостей в аудиоформате на нашем замечательном сайте. Илья Городецкий, Сергей Индинок. Постараемся мы рассказать вам о самом интересном за прошедшую неделю в мире покера. Как обычно, мы это делаем с завидной регулярностью. Юбилейный 10-й выпуск сегодня у нас. С чем я тебя, Илья Владимирович, поздравляю. На этом месте, наверное, попросим нашего звукорежиссера Алексея вставить какие-нибудь звук фейерверков какой-нибудь.
Ну вот, Poker Stars 10 лет скоро будет, а нам с тобой 10 недель.
Да, 10 недель – это срок, это уже можно подводить некоторые итоги.
Угу. Это примерно четверть беременности.
У тебя очень странные ассоциации, Илья Владимирович. Хочу заметить, что это наше дитя, этот 10-й выпуск, был, наверное, самым трудным ребенком за нашу карьеру, если уж проводить аналогию с твоими ассоциациями, Илья Владимирович. Вчера, к сожалению, мы планировали сделать запись, она не состоялась по техническим причинам, а сегодня я весь день ждал Илью Владимировича.
Это, видимо, шутка была, да?
Для узкого круга слушателей.
Да, видимо, для очень узкого. Видимо, для тех, кто тебя слушает непосредственно рядом с тобой, ты хочешь перед ними как-то оправдаться за свое поведение. Технические причины – это значит, что Сергей Индинок проспал. И я сидел полночи и его ждал.
Да, кстати, действительно, сегодня уникальный случай в том плане, что присутствуют слушатели, которые меня слушают непосредственно в визуальной досягаемости. Нахожусь я в гостях у известного питерского игрока, теперь уже турнирного игрока, Ивана Фрозера Тихого или Тихого. Привет.
Мы будем упоминать его в нашем новостном блоке. Все-таки человек выиграл турнир по $100 с рибами, причем в воскресенье.
Ну да, я думаю, упомянем, но в самом конце. С твоего позволения я перейду к новостям, поскольку у тебя опять очень плохое настроение, и ты не готов к этому веселому и задорному общению, тон которого я пытаюсь тебе задать. Ты позволишь мне это сделать? Илья Владимирович, ты опять заснул?
Нет, я просто жду твоей реакции.
Моя реакция, как всегда. Слушай, тебе не кажется, что хреново получилось?
Ну, конечно.
Давай перезапишем.
Ну, просто я не понимаю вот этих бред, что ты меня ждал весь день, что ты от меня, ну, что я должен твою бредятину опровергать публично?
Да нет, ну, я просто сказал, что ты меня будешь публично позорить, я поэтому и так.
Единственный удачный кусок...
Какой кусок удачный?
Про Ваню, а все остальное дерьмо.
Да? Ну ладно, я же тебе перезвоню.